Здравствуйте, друзья мои! В символе веры мы поем за каждой литургией, что исповедуем веру во единую святую соборную и апостольскую церковь. Вот четыре эпитета, четыре определения: единая, святая, соборная, апостольская. И если говорить о апостольском статусе церкви, то это понятно, потому что церковь происходит от апостолов. Мы стараемся подтвердить преемственность апостольскую и даже идентичность наших взглядов, нашего богословия. Она соборная, потому что собирается вместе. Это не какая-то отдельная группа элитарная богословов или же особых священников. Она святая не потому, что мы все тут все святые, а потому что глава церкви Христос свят. Она едина, потому что церковь больше, чем мы себе можем помыслить. Она едина с Господом, она единый организм. И каждое из этих четырех определений, с одной стороны, что-то проясняет, а с другой стороны, как-то даже озадачивает, потому что вызывает массу вопросов. И один из самых важных вопросов – это вопрос единства. Когда мы говорим о том, что Церковь едина и соборна, как это? Она едина, и в то же время она собирается. Что это такое? И этот статус, это определение не только звучит в символе веры, но и звучит в церковных молитвах как призыв. То есть мы сами признаемся, проговариваемся в том, что единство и соборность – это некоторая задача, а не просто данность, дар. Это задача, которую нас Господь призывает. Вот мы зашли в храм, началась литургия, и диакон на мирной или великой ектине, как ее называют, молится о том, что мы просим Господа, вернее, призываем друг друга как участников литургии, а каждый христианин именно таким участником и активным деятелем является, просит диакон помолиться нас о том, чтобы в мире был мир, о мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех Господу помолимся. В этом призыве заключены три прошения. О мире всего мира. В греческом тексте слова, которые нам, собственно, не чужие. «Хюпер тес эйренес». «Эйрене» — это самое дорогое, может быть, в христианской аскетике для нас слово, которое говорит о внутреннем покое, о умиротворении. Не о мире как совокупности разных людей, мнений, политических устройств, предметов или же небесных тел, а о внутреннем покое, который мы ищем, умиротворении. И вот мы просим умиротворения всему космосу, потому что прошение по-гречески звучит так: «Хюпертес эйренес ту сюмпантос космо». «Сюмпантос» — «сюн» — это приставка, «пас пантос панти панта» — это слово, которое говорит «все». Например, в слове «паноптикум», которое мы употребляем в русском языке, есть этот корень, то есть «видеть все». Оптика всего, зрение всего. Сюмпантос, то есть совокупности всего косму, космоса. То есть мы просим Господа о том, чтобы вот это мирное, тихое, безмолвное житие распространилось на весь мир. Не только, что это очень важно отметить, не только на православных людей, не только на тех, кто правильно исповедует символ веры и принадлежит к церкви православной традиции, а вообще на всех людей, даже на все живые существа, на весь космос. Если хотите, можно сказать, что это пожелание, чтобы и кометам там хорошо леталось, и инопланетянам, если там есть тоже, чтобы жилось хорошо, и питание было у них там. Я, конечно, шучу, но вот доброе христианское сердце, оно именно так мыслит, чтобы всем было хорошо. Потому что христианин, в своем правильном развитии приходит к тому, что теряет способность желать кому бы то ни было зла. Это нормально. Поэтому мы хотим умиротворения, покойной, спокойной жизни всему космосу. А вот второе прошение уже касается церквей. «Евстатхейястон хагион тутхиу экклезион». Тоже все знакомые слова. Есть у меня знакомая монахиня Евстафия. Вот Евстафия. Евстафия – это твердость, постоянство. То, что мы переводим на русский язык как, или славянский язык как «благостояние». Чтобы вот прочное такое, знаете, прочное, жизнь была спокойная. Прочная жизнь кого? «Тон хагион экклезион тутхиу». То есть святых хагиос – святой, экклезия – церковь. То есть вы уже греческий знаете наполовину, на лучшую половину. Тутхиу, тхиос – это Господь, отсюда теология, известно нам хорошо слово. То есть в втором прошении этого диаконского призыва мы просим прочного такого бытия, благополучного, спокойного, крепкого, когда двумя ногами стоит на земле человек и община. Вот такого мы жития желаем Божьим церквям, Божьим общинам. И вот третье прошение этого призыва диаконского многих смущает. «Кайтестон пантон геносиос». Тоже слова на самом деле знакомые, хотя звучат не очень привычно. Снова знакомый нам корень «пан», то есть все. Соединение всех. Вот так это прошение звучит в славянской версии. А соединение всех. Хеносион. Хен или хейс, мен – это греческое числительное. Один на самом деле. Оединение всех. Оединение всех. И часто спрашивают, а что имеется в виду? Дело в том, что это прошение многозначно, потому что оно относится к разным уровням, что ли, на нашего человеческого опыта. Церковная община, которую мы обычно называем приходом, на самом деле не есть какое-то монолитное единство. Это, если хотите, ансамбль или хор, или оркестр небольших общин, небольших церквей. Вот у нас, например, в нашем монастыре тоже есть прихожане. Я не люблю слово «прихожане», это скорее наши братья и сестры. И они живут в мире, в дружбе, мы всех любим, но это группы, которые представляют из себя дружеские круги. Здесь дружеский круг, например, у нас просфорный. Это ребята, которые работают на просфорне. У них свой дружеский круг. Есть дружеский круг, например, тех, кто увлечен пением, тем, кто увлечен благотворительностью. Эти дружеские круги иногда имеют возрастную окраску. Например, сверстник тянется к сверстнику. Это естественно, у древних греков даже такая пословица была. Сверстник радуется сверстнику. Это совершенно естественно. Это разные дружеские круги, но которые из себя представляют единую церковь. Ни один из этих кругов не имеет права узурпировать право называться церковью, потому что мы более продвинуты, мы читаем богословскую литературу, мы лучше разбираемся в политической теологии, а вы остальные вот чернь. Нет, так мы не можем сказать. Но это такой приходской уровень. Если же говорить о всецерковном нашем внутри русской церкви уровне, то есть здесь определенные проблемы, навязанные в том числе и совне. Сейчас у современного человека совершенно не вызывает сомнения формула противопоставления, например, народа и власти. Мы говорим, вот народ, а вот власть. Они друг друга не понимают, у них есть некие сложности, и между народом и властью идет война. Есть община церковная, а есть церковная система, есть церковные функционеры. И есть страна, народ, а есть государство. Мне кажется, что это разделение или развлечение отчасти верно. Только в своей технической части, потому что на самом деле, да, есть люди, которые занимают руководящие посты, есть бюрократия во всех сферах нашей жизни. Без этого никак нельзя, потому что по-другому люди пока еще не научились выживать. Существует система государственная, система внутри учреждений, в том числе и церковные учреждения, есть церковные институты. Но на самом деле, когда мы абсолютизируем это разделение, то здесь всплывает, например, такая фраза или такое определение, которое впервые произнес, написал Сергей Фудель, «темный двойник церкви». То есть есть церковь, вот есть община, есть верующие люди, новомученики или борцы с режимом, либо борцы с церковной системой, а есть вот этот темный двойник церкви, то есть те люди, которые на самом деле и не церковь вовсе, они просто там носят митры или крестятся очень усердно, или носят белые платочки, а на самом деле никакая не церковь, потому что они как-то не так просвещены. Я, конечно, сейчас, может быть, упрощаю очень сильно, но мне хотелось бы, чтобы мы поняли неправильность этого взгляда. Почему? Потому что у церкви есть проблемы, безусловно. У разных церковных общин есть между собой недомолвки, потому что вот эта община идет за таким-то протоиереем, а вот эти окормляются у такого-то батюшки, и между ними происходят какие-то пикировки периодически. Это может быть и нормально даже по-человечески, но все это возможно на едином фундаменте церковной жизни. Вот это очень важно понимать. В юнгианской психологии есть такое понятие «архетип тени». То есть, если очень сильно упростить, можно сказать, что у каждого человека есть тень. Есть мое «я», но темное. Например, там сосредоточены все отрицательные импульсы моей души. Это, конечно, сильное упрощение, но примите его хотя бы так. Это «я завистливый». Я мстительный, я обидчивый. И много-много других вещей, более глубоких, для которых даже подходящих слов не находится. Так вот, психологи этой школы говорят о том, что не нужно с тенью бороться. Для того, чтобы исправить свои дурные навыки, чтобы исправить свою жизнь, нужно сначала признать эту тень частью себя. Признать, что это мы и есть. Для того, чтобы исправлять ошибки церкви, церковного руководства, например, церковной общины, нужно признать, что это наша часть нашего церковного организма. Не говорить о том, что это не церковь, это вот какой-то, понимаете, темный двойник, это не мы, а вот мы настоящая церковь. Или критиковать государство и говорить о том, что мы страна, мы народ, а там они не настоящие. А нужно начинать именно с единства, что это часть нас. Этот митрополит, который вам не нравится, или эта церковная структура, или эти чиновники – это часть нас. Для того, чтобы исправить эти ошибки, нужно сначала принять это как часть моего тела, моего организма. Простым отсечением, люстрациями или там еще какими-то радикальными мерами это не справляется, потому что в нас это все живет. В самом первом критике всех этих установлений, когда его поставишь на пост руководителя, вдруг проявляются те же самые черты, потому что в нас это живет. И поэтому нас церковь и призывает не делиться, не разделяться, а принимать в том числе боль и ошибки своих близких, членов нашей церкви, наших братьев и сестер во Христе. Какие бы они должности ни занимали, принимать как свои и начинать их исправление внутри себя. Потому что сейчас в нем это проявилось, но вот во мне дремлет только потому, что у меня власти нет, может быть. Конечно, я сильно упрощаю, но это то, над чем следует много думать и размышлять, погружаясь в этот мир, к которому церковь призывает, в мир эйрин, эйрены, то есть не в мир как суету мирскую, а в то покойное мирное состояние молитвенное, без которого совершенно невозможно понять ни себя, ни близких, ни церковную жизнь, а только разменять себя на суету бесконечной критики, укоров, взаимных обид, зависти, раздражений, демонстраций своей обидчивости или же несогласия. Вот к этому, с этого внутреннего мира и следует начинать путь к тому единству, которое звучит в церковных молитвах как задание, как задача, как благая цель.